Добрый субботний день, дорогие братья и сестры, друзья, нам так приятно быть вместе с вами. Мы полгода, по-моему, с вами не виделись. Быстро время летит. Благодарим сердечно за приглашение. И вместе хотелось бы сегодня прочитать один отрывок из Священного Писания и поразмышлять. Мы с вами в необычное время живем. То, что в мире происходит, многих настораживает. И мы думаем, сколько еще осталось? Господи, сколько осталось до встречи с Тобой, до Твоего пришествия? И как нам устоять и остаться верными? Ну, давайте мы откроем из Священного Писания книга чисел, 35 главу, и прочитаем с 9 стиха по 15. Книга чисел, 35 глава. С 9 по 15 тексты. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле Ханаанской. Городами убежища должны быть они». Для сынов Израилевых и для пришельца, и для поселения между вами будут сии 6 городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. И эту же самую заповедь Господь повторил перед тем, как уже происходило деление земли народом израильским. Давайте прочитаем Иисуса Навина 20 главу с 1 по 6 стихи. Иисуса Навина, 20 глава, с 1 по 6 стихи. «Прошло время, Моисея уже нет, и вот теперь с 1, 20 глава, с 1 по 6 тексты. «И сказал Господь Иисусу, говоря, «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла». Пусть города сии будут у вас убежищем от мстителя за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня». Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд. Доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и выйдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. Вот одно и то же постановление, только одно другое дополняет. Давайте мы эту историю еще раз прокрутим в своем сознании. Какой принцип существовал в древности? Принцип справедливости. Как решался вопрос справедливости, если был причинен ущерб или совершено убийство в те древние времена? В народе израильском и в других народах то же самое. Во всех древних народах существовал принцип кровной мести. Око, правильно сказали, око за око, зуб за зуб. Этот принцип иногда называют первобытным правом. В соответствии с этим правом убийца должен был быть убит ближайшим родственником. Числа 35 глава, 21 стих мы читаем. «Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его». Семья осталась без отца, дети – вдова. Кто-то должен защитить, родственник какой-то должен отомстить. Безопасность, кто-то говорит, это жестоко. Но в то время не было тюрем. В то время безопасность и чистота нации требовали, чтобы грех убийцы получил суровое наказание. Человеческая жизнь, которую только Бог может дать, должна была свято оберегаться. Поэтому в те дни Господь не считал нужным упразднить этот принцип, этот обычай. Око за око, зуб за зуб, кровная месть. Господь не считал нужным удалить, отменить, упразднить этот обычай, но предусмотрел меры предосторожности для тех, кто совершит убийство нечаянно, по неосторожности. Были выделены 6 городов среди 48 левитских поселений. 6 городов, в которые убийца должен был бежать от возмездия мстителя. Эти города были размещены так равномерно по всей земле израильской, чтобы любой человек за полдня мог добраться до одного из этих 6 городов. Дороги, ведущие к этим 6 городам, надлежало построить хорошие, и они должны были содержаться в хорошем состоянии, потому что бежать, возможно, придется не только днем, но ночью, когда ничего не видно, чтобы человек мог свободно добраться в самое кратчайшее время до города-убежища. На всем протяжении стояли столбы с указателями. Было написано «убежище» и «стрелка», в каком направлении бежать. Поэтому к 6 городам по всей стране израильской были указатели, таблички с надписью «убежище». Всякий человек, будь то еврей, пришелец или временный житель, мог воспользоваться этим правом. При таких мерах предосторожности убийца избавлялся от мгновенного возмездия. Но когда убийца прибегал к воротам города, что он должен был сделать, мы прочитали с вами. У ворот его старейшины встречались. Он постучал, старейшины встретили. Пожалуйста, расскажи, в чем суть. Этот человек все рассказывал. Что дальше происходило? Его запускали. Но на этом не заканчивалось все. Он же мог обмануть. Он уже мог факты немножко как бы по-другому представить. Поэтому он находился в этом городе до тех пор, пока не начиналось, не проходило, не заканчивалось следствие. Приходили свидетели, минимум 2 свидетеля должно быть. И свидетели должны быть допрошены порознь. Ну а если свидетелей нет? Вот произошло в лесу, 2 человека были, рубили дрова, слетел, табориша слетела и человека убило. Никого больше не было. Что в таком случае происходило?
Имя Господь призывали.
Мы с вами не прочитали, но если вы эти главы прочитаете, судьи должны были исследовать, был ли, в каких отношениях находились вот этот убийца и убитый. Были ли они врагами вчера и третьего дня. Если они были во вражде, этого было достаточно, чтобы убийцу выдать мстителю. И тогда судьи выдавали убийцу, и мститель, в общем-то, вымещал свою злобу, убивал его. Если не было свидетеля, то исследовали, в каких отношениях находились. Почему? Да потому что, ну, если отношения плохие, человек нечаянно мог с крыши камень уронить, тогда, когда его враг проходит. Тут уже сложно доказать, нечаянно или не нечаянно произошло все сие. Виновного выдавали мстителю, а невиновного, если все-таки судьи приходили к выводу, что это непреднамеренное убийство было, оставляли в городе. Все, получившие право остаться в городе, могли пользоваться защитой до каких пор?
До смерти первосвященника.
До смерти первосвященника должны были жить в этом городе, а еще? А если они по каким-то причинам вышли из этого города раньше смерти первосвященника? Мститель мог убить и за это не нес никакой ответственности. После смерти первосвященника мститель уже не мог убить. Кровная месть уже не работала. Итак, упомянутые 6 городов принадлежали левитам. Поэтому убийца в каком окружении находился? В хорошем окружении. И это должно было благотворно повлиять на его жизнь. Ну, со служителями церкви прожить несколько лет в одном городе. Ну, а левиты, как служители, они должны были оказывать доброе влияние. Хорошо, 6 городов было предназначено. Но в Библии 6 – это какое число?
Человеческое.
Вот число полноты, завершенности – это число 7. Что вы с числом 7 можете вспомнить?
7
дней в неделю.
Семисвечник.
7 язв. 7 труб. 7 церквей. 77. 7. Это число полноты. Суббота – день седьмой. Скажите, а почему городов убежища было только 6? Вы где-нибудь в Библии можете найти на еще одно убежище, седьмое убежище? Притчи, 18 глава, 10 стих. Давайте прочитаем. Притчи 18:10. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. А там тоже нечаянно убивший человек. Если человек сознательно убил, сестра говорит, это праведник, а там убийца. Но там убийца, но он не является таковым, он не хотел. Это несчастный случай. Так получилось. Два друга вместе работали. Ну, один человек упал с лесов, да, второй не смог его спасти. Докажите, столкнул или сам упал человек с лесов. Поэтому праведник или неправедник, это рассматривает суд. Праведник остается в живых. Но даже если человек неумышленно убил, наказание все равно за это следовало. Он должен был оставаться в городе. В разлуке с семьей. Вдали от своего дома, от родных и близких. Итак, мы можем сказать, что есть еще одно убежище. 6 городов сегодня нет. Мы не сможем туда убежать, как грешники или как праведники. А в мире достаточно все непросто. И убежище сегодня может понадобиться многим из нас. Бедствия, стихийные бедствия, войны, землетрясения, наводнения. Где спасение? В чем надежда? Надежда не постыжает, но в чем наша надежда с вами? В книге «Патриархи и пророки» на 516 странице мы читаем. «Города-убежища, предназначенные Богом для древнего народа, являлись символом убежища, приготовленного во Христе. Тот же Спаситель, который предусмотрел временные города-убежища, пролил свою кровь и тем самым приготовил для нарушителей закона Божьего надежное убежище, в котором они смогли бы в безопасности укрыться от второй вечной смерти. Никакая сила не может вырвать из его рук тех, кто приходит к нему за прощением». Речь идет о второй смерти, о вечной смерти. И от этой второй вечной смерти спасти нас может только Иисус Христос. Римлянам 8 глава 1 стих апостол Павел пишет: «Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Речь идет о праведниках или о грешниках. Кто ко Христу может бежать и укрыться во Христе, праведник или грешник? Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Мне понравилась одна мысль, как-то высказанная братом одним. Одни люди считают, что они праведники, другие знают, что они грешники. Но не имеет значения. Как мы считаем, мы все можем бежать ко Христу и укрыться в этом имени, в имени Иисуса Христа. Еще может быть убежищем не только имя Христа, но и церковь, корабль спасения. Поэтому люди приходят в церковь, люди принимают крещение, и они чувствуют себя в безопасности. Они заключили завет с Господом, и в этом мире сложном, где неприятности и невзгоды вокруг и всюду, человек, заключивший завет с Богом, он чувствует, что он находится под охраной Господа. «Не бойся, ибо я с тобою», Господь говорит. И вот теперь давайте сделаем несколько сравнений. Города-убежище и имя Господа «Крепкая башня». Какие параллели мы можем провести? Если человек нечаянно убил своего друга, что он должен был делать? Бежать. Как быстро? Он должен был вернуться домой, попрощаться с родными и близкими? Опасно. Мститель может убить. Без оглядки, ни медля, ни минуты, преступник должен был искать убежище. Он должен был решить, какой город для него ближе. Нужно было оставить семью и работу. Не было времени, чтобы проститься с теми, кого любишь. Его жизнь находилась в опасности. И следовало жертвовать всем остальным ради спасения своей жизни. Нужно было забыть об усталости, трудности отбросить в сторону. Не теряя ни минуты, нужно было бежать. Что должен делать человек, если он согрешил, нарушил какую-то заповедь закона Божия? Любую заповедь. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, помни день субботний, не лжесвидетельствуй, не завидуй. Что человек должен делать? Когда бежать он должен? Завтра? Послезавтра? Если я обидел своего ближнего, когда я должен попросить прощения? Я ко Христу должен бежать. Но когда я пришел ко Христу, Христос говорит, когда ты придешь к жертвеннику, принесешь дар твой, вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, пойди сначала примирись с братом, а потом приходи, принеси дар твой. Грешник не должен ждать лучшего времени. Ведь сегодня часто говорят, вот доживу до пенсии, вот закончу институт или перееду, дострою дом, и тогда начну Библию читать, тогда начну в церковь ходить. А Библия говорит, ныне, когда слышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Итак, убийца должен был немедленно бежать. Искать убежище. Если мы согрешили, опасно медлить. Нам нужно как можно быстрее идти ко Христу. Скажите, почему нужно торопиться? За убийцей гнался мститель. А за нами, если мы согрешили, кто-то гонится? Кто? Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Сатана гонится за теми, кто желает оказаться под охраной, защитой Бога. До тех пор, пока грешник не укроется во Христе, он считается приговоренным к вечной смерти. Если в этот момент что-то произойдет, трагедия, несчастный случай, смерть, то человек уходит из этой жизни без надежды. Промедление в те далекие времена могло стоить жизни беглецу, так и сегодня промедление в том, чтобы расстаться с грехом, промедление в том, чтобы прийти ко Христу, может стоить вечной жизни. Сатана ходит, как рыкающий лев, и тот, кто не сознает грозящую ему опасность, становится легкой его добычей. Завтра. Некоторые люди говорят, я завтра к Богу приду, я завтра все сделаю. Но мне нравится такая поговорка. Завтра поговорка ленивых. Завтра написано в календаре сатаны. А Бог говорит сегодня. Ныне, когда слышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Человек прибежал к воротам города. Он должен рассказать все, как есть, старейшинам города. А если мы прибежали ко Христу, что дальше мы должны сделать? Рассказать все, как есть. Господи, я вот не хотел, я вот не думал, не планировал, но получилось. И рассказать, что получилось. Честно рассказать или что-то? Честно. Господи, помните молитву Давида? Ненавижу их, враги они мне, лютой ненавистью ненавижу их, Господи. Это молитва Давида в 138-м псалме записана. А потом он заканчивает: Господи, ну испытай сердце мое, изри, не на опасном ли я пути. Может быть, все-таки я не должен иметь этих чувств, я не должен ненавидеть этих людей. Зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Рассказать Богу все, как есть. Мне нравится, будьте как дети, мне нравится одна детская молитва. Мальчик один услышал проповедь, что нужно Богу рассказать все, как есть. Вечером пришел, зашел в комнату и помолился: Господи, ну скажи, пожалуйста, Саше, чтобы он больше меня не обижал. Ну вот скажите то, что вы чувствуете, скажите так, как есть. Потому что Бог все равно все видит, Бог все равно все знает. Его обмануть невозможно. Ведь следствие произойдет, будет происходить, следственный суд на небе. Все равно до истины докопается небо. 1 Иоанна 1, глава 9 стих мы читаем. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Если мы пришли ко Христу и рассказали о своих грехах, раскаялись в своем грехе, дьявол может причинить нам зло? До тех пор, пока мы не покаялись, он преследует нас, он ходит, как рыжий лев, и он может погубить нас, мы беззащитны. Но если мы пришли и рассказали Христу о своем грехе, то Христос прощает. А простить – это значит удалить. Греха больше нет. А если греха нет, у нас нет мстителя. Дьявол ничего не может сделать по этому принципу кровной мести. Он не может причинить нам зло. Если человек раскаялся, покаялся, то он под защитой Бога. И апостол Павел пишет об этом в послании к римлянам в 8 главе. Давайте прочитаем. 8 глава послания апостола Павла к римлянам. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И 38 и 39 стихи. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Кто может отлучить нас, вырвать нас из божественных рук, если мы пришли и раскаялись? Никакая тварь не может отлучить нас от любви Господа нашего Иисуса Христа. Опасно, опасно медлить с покаянием. Если я согрешил, мне нужно как можно быстрее идти ко Христу и просить прощения. Если Бог за нас, кто против нас? Ну и еще одно сравнение. Если убийца оставлял город-убежище до срока, до времени, когда нельзя было покидать этот город, что с ним происходило? Мститель находил его и убивал. Если мы с вами пришли ко Христу, но раньше времени покинем его, не будем пребывать в этом городе, в этой под защитой, не будем пребывать во Христе, что с нами может произойти? Если мы пришли ко Христу, попросили прощения, а потом вновь стали грешить. Попросили прощения и вновь грешим. Просим прощения и вновь грешим. Один и тот же грех, не можем его оставить. Апостол Павел пишет к евреям, 10 глава, 26-27 стихи. Евреям, 10 глава, 26-27. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Бог не играет с нами в шутки. Он не шутит. Вопрос спасения – это серьезный вопрос, вопрос жизни и смерти. Поэтому, если мы пришли ко Христу, мы должны оставаться с Ним, оставаться, пребывать в Нем. Но вот стоит вопрос, а что значит пребывать во Христе? Мы должны пребывать в нем до какого времени? До смерти первосвященника. Пребывать в городе нужно, да? До смерти. А Иисус Христос является нашим первосвященником. Вот до какого времени мы в этом городе должны пребывать? Христос умер, но Он воскрес. Он жив. И другого первосвященника нет. Мы имеем единого первосвященника. И как долго Он будет нашим первосвященником? Вот до тех пор, пока Христос жив, нам нужно будет пребывать в Нем. А это значит, Христос хочет, чтобы мы вечно были с Ним. Никогда не разлучались больше. Адам и Ева однажды покинули, и столько проблем и горя. Христос хочет, чтобы мы с Ним были, чтобы мы послушны были, пребывали в Нем. Вот что значит пребывать в Нем? Много ответов. Но я предлагаю сегодня, давайте посмотрим на эти шесть городов. У каждого города было свое имя, название. А в древности имена что-то значили. Давайте посмотрим на значение тех шести городов. Итак, Иисуса Навина, 20 глава, 7-8 стих, мы находим название этих городов. Иисуса Навина, 20 глава, 7-8 стихи. «И отделили Кадес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой, Кириафарбы, или иначе Хеврон, на горе Иудиной, за Иорданом против Иерихона к востоку отделили тоже три города. Бетцер в пустыне на равнине от колена Рувимова, Рамов в Галааде от колена Гадова и Голан в Васане от колена Манассина». Вот шесть городов. Кадес, Сихем, Хеврон, Бетцер, Рамов и Голан. Что могли бы эти имена означать? Я словари открыл, я не знаю, древнееврейский, древнегреческий, но поискал в словарях. Итак, слово «кадес» означает «святое место». Угу. Святое место. Если вы вошли в этот город, в Кадес, то оставайтесь в нем, пребывайте в нем, не выходите из него. Будьте святы во всех поступках ваших, как Бог свят. Не покидайте святое место. Какое святое место может быть у нас? Не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай. Не оставляйте собрание, это святое место. Не оставляйте священного писания, это святая книга. Не оставляйте молитвенной комнаты, это святое место. Ну, не у всех есть комната. Одна сестра, она жила в неверующей семье, муж неверующий, дети неверующие. Она говорит, ну а где вот мне святое место, где мне колени преклонить? Она говорит, ну единственное место, где я могу это сделать. Христос сказал, войди в комнату, затвори двери. Но чтобы никто не мешал, куда я могу зайти? Единственная комната, где я могу закрыться и где мне не будут мешать. Святое место. У нас должно быть место, где мы можем поговорить с Господом, где никто не будет нам мешать, рассказать все, как есть, как день прошел, о своих удачах и неудачах. Не оставляйте ежедневно или три раза в день. У Даниила была привычка преклонять колени перед Господом и общаться с Ним. Итак, святое место. Будьте отделены от этого мира, будьте святы. Не живите так, как этот мир живет. Живите по другим принципам. Но вопрос, а где взять силу жить свято? Слово «сихем» что означает? «Сихем» означает «плечо». Плечо – это между, как вот комментарий говорит, верхняя часть спины между плечами. Святость мы можем обрести где? Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, и, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью? Где мы можем находиться? Христос, Он как добрый пастырь. Он ищет пропавшую овцу. И когда Он нас находит, что Он с нами делает? Он не гонит нас перед собой. Мы уставшие, мы потерявшиеся. И Господь видит, Он готов в трудностях взять нас на плечи и понести. Вы, может быть, помните такой пример. Человеку было трудно. Одна беда за другой, одна неприятность за другой. И он молится: «Господи, Господи, удали все это от меня, помоги мне все это преодолеть». И видит сон. Он идет по берегу, и когда оглянулся, смотрит одни следы только. И он говорит: «Господи, но ты же обещал быть со мною в трудностях, а почему только одни следы мои, а твоих нет?» И Господь ему ответил: «Дорогой, это не твои следы, это мои следы. Тебя я нес на своих плечах и дальше буду нести через все трудности». Поэтому возложите на Господа все заботы, ибо Он печется о вас. Не оставляйте это упование. Оставайтесь в Сихеме. Оставайтесь на плечах Иисуса Христа, как маленький ребенок. Тогда трудно будет, легче будет пройти все трудности и превратности земной жизни. Следующий город – Хеврон. Хеврон в переводе означает «связь, соединение». Связь, соединение. Помните слова Христа: «Я есть лоза, а вы ветви». Я, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 и 5 стихи. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». 6 стих. «А кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Итак, быть в Хевроне, что это значит? В этом городе убежище находиться и не выходить из Хеврона, это означает быть в единении со Христом, быть на этой лозе и не разлучаться с Ним. Четвертый город – Бецерн. Это слово переводится «золотая руда». Так, что с золотом вы можете в Библии вспомнить?
Вера.
«Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». И мы с вами знаем, что речь идет о вере, которая действует любовью. Правильно брат сказал, вера, действующая любовью. Это то, чего не достает Лаодикийской церкви. «Советую тебе не потерять, не оставлять веры и любви. Продолжай доверять Господу. Продолжай любить не только друзей, ближних, но и дальних, не только тех, кто тебя любит. Любите всех, любите врагов ваших, любите, и вы будете счастливы. Не покидайте этот город, убежище. Если ваше сердце преисполнено любовью ко всем людям, то вы самый счастливый человек. Счастливы не те, кого любят, а счастливы те люди, кто любит». Любите Господа всем сердцем, всей крепостью, всем разумением и ближнего, как самого себя. И это будет защитой от врага, от мстителя. Пятый город – Рамов. Слово «Рамов» означает «высоты» или «высокое место». Что о высоте мы можем сказать? Что Господь? «Не выходите, не покидайте высокое место». Христос нас поднимает на высоту. Согласны? Сегодня в первой части богослужения мы читали Аввакума и даже пели псалом. Я хочу напомнить эти слова. Только там мы еще один текст прочитаем до конца. Аввакума, 3 глава, 17 и 18 стихи. Аввакума. Третья глава, 17, 18, 19. Вот в 19 стихе мы что-то интересное найдем еще. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». На высоты возведет меня. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, я буду радоваться. Рамов, высоты. Пожалуйста, оставайтесь на высоте, не спускайтесь с этой высоты вниз, не ропщите, не проявляйте недовольства, не проявляйте маловерия. Нет рогатого скота в стойлах, нет масла в холодильнике. Продолжайте доверять Господу. Оставайтесь на высоте вашего звания и избрания. Продолжайте радоваться, потому что Бог – спасение наше. Самое главное – это в Господе. У меня был друг Юрий Ющенко, хороший друг. Я от него многому научился. И у него было любимое выражение. Мы тогда жили в Восточном Казахстане, в городе Усть-Каменогорске. Вот что-то случится, что-то сломается или что-то потерял. Он говорит, не переживай, это не вопрос спасения. Поэтому не переживайте, если это не вопрос спасения. Радуйтесь в Господе, потому что самое главное Господь нам предлагает. Не отвечайте злом за зло. Не опускайтесь до уровня злых людей, потому что если вы опуститесь до их уровня, они вас победят своим опытом там. Оставайтесь на высоте. Рамов. Последний, Галан. Шестое, Галан, правильно. Вы уже наизусть знаете. Все шесть городов, а вы смотрите. А Галан, вот здесь комментаторы затрудняются. Есть несколько комментариев, что бы это слово значило, но одно из значений – высылка и ссылка. Несколько здесь. Кто-то говорит, что это слово означает радость. Ссылка, высылка. Итак, после грехопадения Адам и Ева где оказались? Господь изгнан, и они были изгнаны из Едема. И с тех пор все люди, мы на этой земле, стали странниками и пришельцами. Апостол Павел в послании к евреям в 11 главе очень красиво пишет о многих героях веры. И он пишет о них так. Евреям 11 глава, 13 стих и 16. «Все сии герои веры, которых он перечисляет, умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». 16 стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Были изгнаны, как странники и пришельцы. Галан – высылка, ссылка. Скажите, сколько нам в этой ссылке находиться? Очень скоро мы услышим слова при втором пришествии, да, до пришествия Иисуса. И при втором пришествии мы услышим слова. «Придите, благословенные Отца Моего». Все те, которые нашли Христа, пришли ко Христу, пребывают в Нем, не выходят из этих городов укрытия, городов убежища. Все эти люди в день второго пришествия Христа, все, кто сохранил верность до конца или до смерти, услышат слова «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». В чем наша надежда, дорогие? Сегодня, когда вокруг неуверенность, страх, войны, трагедии, переживания. А помните, Аввакум говорит: «Господи, проблема, зло, несправедливость, насилие. Господи, когда ты вмешаешься?» А Господь что ответил? «Я вмешаюсь, будет еще хуже». И в уроках субботней школы такие слова, дословно. Господь сказал ему: «Будет еще хуже. Положение пророка схоже с нашим. Вокруг нас великое зло, но Библия предвещает, что оно еще больше умножится. Библия говорит, что наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. И на наш мир будут излиты вскоре 7 последних язв. Книга Откровения, 16 глава, вы можете прочитать. Что это за 7 последних язв? Которыми оканчивается ярость Божья. В чем наша защита? В чем наше укрытие? Многие люди... Есть один псалом, замечательный в Библии псалом. Люди его выписывают, зашивают в одежду и думают, что это поможет. Как называется этот псалом? «Живые помощи», 90-й псалом. Несколько текстов, прочитаем в завершение. 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Господь скоро придет. И он приготовил для нас город. И не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце то, что Бог приготовил любящим его. И не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезней, ни скорби не будет, ибо прежнее прошло. Дорогие друзья, что такое жизнь? Жизнь – это миг между прошлым и будущим. И этот миг скоро закончится. Имеете ли вы уверенность в будущем? Пусть Господь поможет избрать Господа убежищем и надеждой. Аминь. Помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя за Библию, за Слово Твое, которое несет нам утешение, прощение и надежду. Господи, в это неспокойное время, в этом мире, где нет уверенности у многих в завтрашнем дне, помоги нам прильнуть к Тебе, положиться на Тебя, пребывать в Тебе каждый день, быть в соединении с Тобою, в единении с Тобою. Помоги, Господи, нам не опускаться, не покидать этих высот, на которые Ты нас поднимаешь, не опускаться до уровня греховного мира, но оставаться с Тобою и быть святыми во всех поступках до того дня, когда Ты скоро придешь и возьмешь нас к себе. Благослови, Господи, наших родных, близких, детей, всех, кто вокруг нас живут. Благослови, чтобы они были с Тобою, ибо просим во имя Христа. Аминь.